Вероника Кульганик.
Что касается погоды, в столице сегодня днем временами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура -1, -3, по области 0, -5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем мокрый снег с дождем, температура 0, -2.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Предварительные итоги выборов в Таджикистане. Оправдал ли День народного единства свое название? Крупнейшая евангелистическая церковь сместила своего лидера и основателя.
Эти и другие темы, обзор региональной печати, новости спорта, панорама культурных событий в ближайшем часе утреннего эфира «Радио Свобода». Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Разумеется, она связана с сегодняшней датой. 7 ноября долгое время было на территории всего Советского Союза и не только в СССР красным днем календаря, день Великой Октябрьской социалистической революции, так тогда это называлось. Затем праздник менял свое название, и вот сегодня это уже не официальный государственный праздник. Вопрос, который мы обращаем к слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Осталось ли для вас праздником 7 ноября?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
6:08 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. Во вторник в США проходят выборы в обе палаты Конгресса, а также выборы членов законодательных собраний штатов и губернаторов. Эти выборы, по сути, являются референдумом по итогам 6-летнего доминирования республиканской партии в законодательной и исполнительной ветвях государственной власти страны. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
В ходе промежуточных выборов в Конгресс 7 ноября американцы предстоит переизбрать всех членов Палаты представителей, которых в ней насчитывается 435, а также 1/3 верхней палаты, состоящей из 100 сенаторов. В этот же день в 36 из 50 штатов пройдут выборы губернаторов. Чтобы завоевать большинство в Нижней палате Конгресса, представителям Демократической партии достаточно получить на 15 мест больше, чем они занимают сейчас. Соответственно, в Сенате демократам надо отвоевать не менее 6 мест. Ссылаясь на последние опросы, эксперты указывают на высокую вероятность того, что в результате выборов демократы впервые за 12 лет отберут у республиканцев контроль над палатой представителей. Тогда нынешний лидер ее демократического меньшинства Нэнси Пелоси станет спикером палаты и первой в истории женщины на этом посту. Что касается шансов демократов на победу в Сенате, то ситуация пока не совсем ясна, говорит независимый вашингтонский политический аналитик Эми Уолтер. По моим данным, демократы могут отвоевать в палате представителей по меньшей мере 20 мест, а может даже и 35. По Сенату же самый реальный для демократов прогноз – 4-5 новых мандатов. Это не дотягивает до необходимых им 6, но повода для завышенных ожиданий пока нет. По данным Федеральной избирательной комиссии США, явка избирателей на выборы в органы власти федерального уровня всегда была невысокой. Высший за последние полвека показатель, чуть больше 63% проголосовавших, был зафиксирован в 1960 году. Поэтому в последние перед нынешними выборами часы обе соперничающие партии без устали призывали своих верных сторонников прийти к избирательным урнам. Завоевание демократами большинства мест хотя бы в одной палате Конгресса будет означать рост проблем в отношениях республиканской администрации с законодателями. Президент Буш в последние дни совершил многочисленные встречи с избирателями в штатах, где ему оказывают традиционную поддержку, дабы убедить их и на этот раз голосовать за республиканцев. В субботнем радиообращении к нации президент подкрепил призывы весомыми экономическими аргументами. Уровень безработицы в стране упал до 4,4%. В последние три месяца в Америке появилось 470 тысяч новых рабочих мест, а с августа 2003 года, соответственно, 6 800 000. За минувший год реальная зарплата выросла на 2,4%. Это значит, что годовой заработок типичной американской семьи из четырех человек, включая двоих работающих, вырос на $1,327. Американцы находят себе работу и приносят домой больше денег.
Джордж Буш объясняет эти
эти перемены тем, что с подачи его администрации Конгресс, ведомый республиканским большинством, снижал налоги. Президент предостерегает, что демократы, если отвоюют большинство в Конгрессе, то первым делом повысят налоги. Однако, опять же, судя по опросам, сегодня избиратели в не меньшей, а порой и в большей степени волнует ситуация вокруг Ирака. Иракская политика республиканской администрации стала заметно непопулярной среди американцев, особенно после того, как минувший октябрь принес невеселый месячный рекорд – 100 погибших в Ираке военнослужащих США. Аналитики отмечают, что на нынешних выборах впервые за много лет внешняя политика рассматривается в числе ключевых вопросов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
6:12, вы слушаете Радио Свобода. Накануне 4 ноября далеко не все россияне смогли даже правильно указать название праздника «День народного единства». Зато националисты посчитали возможным использовать этот праздник в своих целях, рассказывает Татьяна Вольская.
Опрос аналитического центра Юрия Левады, проведенный в середине октября, показал, что только каждый пятый россиянин знает название праздника, отмечаемого 4 ноября, День народного единства. Почти половина опрошенных затруднилась ответить. Около четверти назвали День согласия и примирения, который раньше отмечался 7 ноября, 20% – День народного единства, 5% – День Октябрьской революции и 3% – День освобождения от польско-литовских интервентов. При этом против отмены праздника 7 ноября высказалось большинство опрошенных, но отмечать его собираются в основном сторонники КПРФ, люди старшего возраста с низким уровнем образования и доходов. Не совсем ясный для людей праздник решили использовать в своих целях националисты, несмотря на запрет русского марша в Москве и Петербурге. Сегодня в России, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч скинхедов. О том, какие подростки и молодые люди пополняют их ряды, говорит психолог-правозащитник Илья Бердышев.
Это все несчастные, жизнью Богом обиженные и обозленные, люто ненавидящие преуспевающих людей, получившие негативный опыт, в частности, опыт мощнейшего насилия. Другая группа из благополучных семей, они начинают ориентироваться на эти жуткие жизненные начинания.
Петербургское движение против нелегальной иммиграции заявило, что, несмотря ни на какие запреты, пройдет по Невскому проспекту и проведет митинг. Полностью осуществить задуманное не удалось, но утром 4 ноября около 500 активистов движения против нелегальной иммиграции, Славянского союза и других ультраправых организаций собралось у Большого концертного зала «Октябрьский». Пришли группы молодых людей в черном, не причисляющие себя никакой организации.
Мы хотели выразить, грубо говоря, в этом акте наше негодование по поводу, грубо говоря, заселения легальными и нелегальными мигрантами, грубо говоря, нашей страны, которые в последнее время ведут себя, скажем так, не очень хорошо. Ну и за подъем национального самосознания, в конце концов, на примере Кондопоги, что-то вроде того.
Толпу на площади разогнал ОМОН, но группе около 200 человек, несмотря на сопротивление полусотни членов организации «Антифа», все же удалось в День национального единства пройти по Невскому проспекту со свастиками и нацистскими лозунгами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На президентских выборах в Таджикистане по предварительным результатам лидирует действующий глава государства Эмомали Рахмонов. Власти Ирака постепенно отменяют жесткие меры безопасности, которые были введены перед оглашением приговора Саддаму Хусейну 5 ноября. Международный комитет Красного Креста призвал запретить использование кассетных бомб. Палестинские лидеры сегодня, как ожидается, продолжат переговоры о создании правительства национального единства. Российские коммунисты сегодня, 7 ноября, проведут в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. СМИ и 7 ноября – это главная тема программы. В гостях депутат Верховной Рады Украины Евгений Филиндаш и политолог Олег Бондаренко. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Как обычно, на волнах Радио Свобода это время новостей спорта. Начну его с небольшого анонса. Сегодня в Мадриде начинается итоговый чемпионат женской теннисной ассоциации, итоговый турнир года. Спортсменки, 8 лучших согласно рейтингу спортсменок мира, разделены на две группы. В красную группу составили россиянки Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева, а вместе с ними в группе знаменитая бельгийка Ким Клейстерс. В желтой группе Надежда Петрова, российская теннисистка, сыграет с француженкой Амели Морисмо, бельгийкой Жюстин Анен Арден и швейцаркой Мартиной Хингис. Во вторник первыми на корт в Мадриде выйдут Петрова и Морисмо в 20:00 по московскому времени. Затем сразятся Шарапова и Дементьева, а в третьем поединке дня сыграют Анен Арден и Хингис. Далее о рейтингах, о которых я уже упомянул. Российский теннисист Николай Давыденко, выигравший в воскресенье первый в своей карьере турнир серии «Мастерс», вышел на третье место в чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Первые два места по-прежнему занимают швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Четвертым идет хорват Иван Любичич, пятым американец Энди Роддик. Во внутреннем рейтинге по итогам 52 недель положение точно такое же, лидирует Федерер. Далее идут Надаль, Давыденко, Любичич и Роддик. У женщин в чемпионской гонке в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации по-прежнему впереди Жюстин Анен Арден. Второй идет Мария Шарапова. Амели Морисмо замыкает тройку лучших. В десятке еще четыре россиянки. Светлана Кузнецова четвертая, Надежда Петрова пятая, Елена Дементьева седьмая, Динара Сафина десятая. Во внутреннем рейтинге впереди Морисмо, Шарапова вторая, Анен Арден третья. В десятке еще три российские теннисистки. Четвертая, пятая и восьмая, соответственно, Кузнецова, Петрова и Дементьева. Далее о футболе. В матче 13-го тура чемпионата Украины вчера состоялся один из важнейших матчей первого тура и всего чемпионата. Киевская «Динамо» на своем поле принимала донецкий «Шахтер». Киевляне победили 1-0. Динамовцы набрали 35 очков. У «Шахтера» осталось 29. У идущего третьим металлиста из Харькова 23 очка. Еще о футболе. Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рональдини признан лучшим игроком мира 2006 года по версии Федерации профессиональных футболистов. Церемония награждения должна была состояться сегодня в Афинах, однако ее отменили в связи с разногласиями между греческим правительством и британской компанией-организатором. В Москве состоялся первый тур шахматного мемориала Михаила Таля. Россиянин Петр Свидлер сыграл в ничью с венгром Петером Лека. Еще два представителя России свои матчи проиграли. Александр Морозевич уступил Левону Ароняну из Армении. Александр Грищук проиграл украинцу Руслану Пономареву. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
6:19. Вы слушаете Радио Свобода. 31 октября 2006 года Кассационная коллегия Верховного суда Российской Федерации обязала Верховный суд принять заявление Greenpeace России об оспаривании постановления правительства, утвердившего федеральную целевую программу развития города Сочи как горно-климатического курорта. Теперь Верховный суд должен будет рассмотреть заявление Greenpeace России по существу. По мнению экологов, поскольку незаконность утверждения программы практически очевидно даже ее разработчикам, шанс отмены ее в судебном порядке весьма высок, рассказывает Марина Катес.
Видимо, предвидя такой результат, Минэкономразвития срочно подготовило проект постановления правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу развития города Сочи как горно-климатического курорта. А Росприроднадзор спешно провел государственную экологическую экспертизу этого проекта. Экспертиза началась 17 октября, а уже 26 октября руководитель Росприроднадзора господин Сай своим приказом утвердил положительное заключение. Можно с уверенностью утверждать, что за 9 дней невозможно объективно оценить допустимость строительства таких объектов, как каскад ГЭС на реке Мзымта, скоростная железная дорога Адлер-Грушевая поляна, санно-бобслейная трасса, рассчитанная на 11 тысяч зрителей. Под строительство олимпийских объектов планируется выделить 52 тысячи гектаров территории Сочинского национального парка, в том числе прямо на границе Кавказского государственного природного заповедника, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению экспертов, лесной программы Greenpeace России Михаила Крендлина, экологическая экспертиза изменений в федеральной целевой программе организована и утверждена с грубыми нарушениями действующего законодательства, в частности, без оценки воздействия на окружающую среду.
На самом деле, мы ведь не требуем вообще там не проводить Олимпиаду в Сочи. ну, хотя бы, скажем так, уйти из наиболее ценных территорий Сочинского национального парка, даже не совсем с территории национального парка. Если с этих территорий, вот, в первую очередь, на границе заповедника объекта будут исключены, то почему бы не провести там Олимпиаду? Другое дело, что все понимают, что никакой Олимпиады на самом деле не будет, даже не только из-за нас. Хотя из-за нас, видимо, тоже. По крайней мере, есть свидетельство того, что Олимпийский комитет достаточно сейчас нервно реагирует на протесты владельцев организаций.
Но ведь недавно было заявление председателя Международного олимпийского комитета, что Олимпийский комитет будет рассматривать город Сочи как город, претендующий на проведение зимней Олимпиады.
Нет, ну, естественно, они не могут не рассмотреть, поскольку формально они уже включили в короткий список, и они обязаны рассмотреть заявку Сочи. Другое дело, как они к ней отнесутся. Олимпийский комитет беспокоен ситуацией и даже обращался к Российскому олимпийскому комитету, что необходимо как-то решать проблемы с экологическими организациями.
То есть вы все-таки полагаете, что есть шанс спасти Сочинский национальный парк от застройки, даже если там планируется построить олимпийские объекты спортивные?
То, что нам удастся совсем исключить там строительство олимпийских объектов, я не очень верю. То, что удастся исключить строительство олимпийских объектов в наиболее важных с нашей точки зрения местах, я считаю, что пока еще шанс есть.
Для экологов очевидно, что чиновники Росприроднадзора идут на поводу у Олимпийского комитета России, президент которого уже прославился своими высказываниями о приоритете олимпийской стройки даже перед Конституцией России. Кроме того, давление на чиновников оказывают и бизнес-структуры, мечтающие освоить 313 миллиардов рублей, выделенных на реализацию этой программы.
Рассказывала Марина Катес.
В Москве 6 часов 22 минуты. Утреннюю программу «Радио Свобода» продолжит передача нашей нью-йоркской студии «В Америке сегодня».
Америка голосует, последуют ли за выборами перемены в политике. Падение во грехе. Крупнейшая евангелическая церковь сместила своего лидера и основателя. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня, впервые за 2 года, прошедшие после президентских выборов, американцы смогут высказать свое мнение относительно правления республиканской партии. На нынешних промежуточных выборах в Конгресс оспариваются 435 мест в Палате представителей и 33 места в Сенате. Если верить опросам общественного мнения, у демократов, находившихся в меньшинстве в Конгрессе 12 лет, есть серьезные шансы на возвращение к власти, по крайней мере, в одной из палат – Палате представителей. Хотя за 2 дня до выборов преимущество кандидатов-демократов заметно сократилось. Почему эти выборы привлекли столько внимания и эмоций? Мой собеседник, американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. Потому что ставкой в этих выборах является контроль над законодательной ветвью власти. Если демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса, то это будет исторический момент. Впервые за 12 лет у них появится возможность, по сути, определять внутреннюю и отчасти внешнюю политику, и я полагаю, они воспользуются этой возможностью. Мало того, за 2 года, оставшихся до выборов президента, они смогут сформулировать реалистичную альтернативу республиканской программе, которая может им помочь победить и на президентских выборах. Такой поворот событий означал бы начало конца консервативной эпохи в политике, эпохи, начавшейся избранием в президенты Рональда Рейгана. Что, как вы считаете, конкретно можно ожидать от демократов в роли партии большинства? Демократы не сформулировали альтернативу иракской стратегии Буша, у них нет внятной внутриполитической программы. Пока можно лишь предсказать, что в случае победы они повысят минимальный уровень зарплаты, на что не соглашались республиканцы. При этом демократы хорошо осознают, что они могут победить не благодаря собственным достоинствам, они сейчас совсем не намного популярнее республиканцев, а в результате слабости соперников и отсутствия альтернативы им. То есть в ближайшее же время им необходима жизнеспособная программа, которая поможет им привлечь на свою сторону избирателей, если они действительно хотят осуществить свою мечту – сместить страну в леволиберальном направлении. Таково мнение американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса. Что важно на этих выборах для, так сказать, среднестатистического избирателя? Мой коллега Владимир Морозов провел накануне выборов свой мини-опрос. И говорил он не с традиционно либеральными нью-йоркцами, а с людьми из глубинки, составляющими подавляющее большинство электората. Владимир, где вы опрашивали людей на этот раз?
Юра, я был на севере штата Нью-Йорк, в небольшом поселке Хедли. Там живут небогатые люди, которые зарабатывают гораздо меньше, чем жители города Нью-Йорка. Домохозяйка Джейн. Демократы лучше, я за них голосую. Смотрите, что делает правительство республиканцев. Оно сокращает все социальные программы, Medicaid, Medicare. Они сразу про экономию вспоминают, когда надо о людях позаботиться.
They're just very stingy when it comes to taking care of the people.
Сосед Джейн Плотник Том. Республиканцы не сорят деньгами, а демократы увеличивают пособия для малоимущих, велфер. И этим плодят бездельников. Я никогда не получал никаких пособий. С детства работаю. А демократы повышают налоги и раздают заработанные нами деньги. За кого вы голосуете? Медсестра Джон. Я не голосую. Пусть без меня разбираются. Я политикам не верю. Почему? А потому что они только и думают, чтобы набить свой карман. Шофер Джек. Считается, что демократы быстрее выведут войска из Ирака. Многие недовольны войной. Ваше мнение? Я тоже недоволен. Кому нравится война? Но если наши уйдут из Ирака, будет хуже. Террористы совсем обнаглеют и станут нападать на нас по всему миру. Эти люди не выносят того, что мы свободны. Что вы хотели бы переменить в современной Америке? Продавщица Мэри. Я хотела бы многое изменить. Нет, не политику изменить, я в этом мало разбираюсь. Но вы посмотрите, кого мы там навыбирали. Сначала надо прогнать оттуда всех жуликов. Мэри, конечно, есть нечестные люди, но ведь их не так уж много. Посмотрите, на что они тратят наши деньги. Эллен Хеваси, генеральный ревизор штата Нью-Йорк. Посадил жену в лимузин и заставил своего подчиненного целый год ее возить. Ревизор, он должен других проверять. Добавлю, что ревизор все признал, извинился и внес в казну штата компенсацию – $90,000. Оправдывался он тем, что его жена инвалид. Тем не менее, сейчас губернатор штата решает, снимать ли ревизора с работы. Учительница Марта. А я голосую за того, у кого правильная программа. Хиллари Клинтон делает карьеру и старается всем угодить. Мне нравится седой такой, его на войне покалечили, Джон Маккейн. Он ни перед кем не заискивает, говорит правду и не придерживается партийной линии.
Так, накануне выборов в Конгресс резюмировали свои чувства американские избиратели. С ними беседовал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 7 ноября. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Крупнейшая евангелистическая церковь сместила своего лидера и основателя. Праздник ли для вас 7 ноября?
Именно этот вопрос мы обращаем сегодня к слушателям «Радио Свобода». Вопрос вполне естественный, ведь дата 7 ноября долгое время была, как говорится, красным днем календаря на всей территории бывшего Советского Союза и не только его. Итак, еще раз повторяем вопрос. Осталось ли для вас праздником 7 ноября? Ждем ваших сообщений на пейдж «Радио Свобода».
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Право на доступное образование – это главная тема программы. В гости придут 12-й чемпион мира по шахматам, президент Международной ассоциации фондов мира и посол детского фонда ООН ЮНИСЕФ Анатолий Карпов, ректор Российского государственно-торгового экономического университета Тарас Шамба и студенты столичных вузов. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут, как обычно в этот час на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Российские коммунисты сегодня проведут в Москве и других городах акции, приуроченные годовщине Октябрьской революции 1917 года. Сегодня же в столице на Красной площади пройдет торжественный марш, посвященный 65-й годовщине военного парада 1941 года. Президентом Таджикистана на очередной 7-й срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. Явка составила почти 90%. Оппозиция, которая бойкотировала вчерашнее голосование, подвергла сомнению столь высокую активность избирателей. В парламенте Киргизии началась процедура подписания проекта новой конституции, ограничивающей власть президента страны Курманбека Бакиева. Как сообщает киргизская служба нашей радиостанции, под документом поставили подписи 36 депутатов из 71. Процедура продлится до 12 часов по местному времени. В США республиканская и демократическая партии предпринимают последние усилия, чтобы заручиться поддержкой избирателей на сегодняшних выборах в Конгресс. Один из ключевых пунктов полемики республиканцев и демократов – ситуация в Ираке. Палестинские лидеры сегодня, как ожидается, продолжат переговоры о создании правительства национального единства. Вчерашняя встреча главы палестинской автономии и лидера движения Фатх Махмуда Аббаса с премьер-министром и лидером группировки Хамас Исмаилом Ханией завершилась безрезультатно. В Италии к 10 годам заключения приговорен человек, проходивший по делу о взрывах в мадридских поездах в марте 2004 года. Подсудимый выходец из Египта признан виновным в заговоре и содействии террористам. В Баку представители оппозиции требуют прекратить давление на СМИ. Уже неделю продолжается их бессрочная голодовка протеста против выселения редакции газеты «Азадлык» из здания в центре Баку.
И несколько слов о погоде. Очередной атлантический циклон приблизился к северу Скандинавии, а затем начнет перемещаться по арктическому побережью России. Он-то и будет определять погоду на большей части европейской территории России. А средней полосе достанется теплая часть циклона. В северо-западных областях пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В столице сегодня днем временами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура -3 градуса по области, 0-5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем мокрый снег с дождем. Температура воздуха 0-2 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Москве 6 часов 32 минуты. Сегодня 7 ноября. Бывший красный день календаря. ЦК Коммунистической партии России в Москве намерен отметить этот день с размахом. Несмотря на отмену праздника на государственном уровне, столичные левые уверены, что на демонстрацию и митинг в честь победы Великой Октябрьской революции соберутся десятки тысяч сторонников идей коммунизма и социализма. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил член ЦК КПСС, секретарь Союза Коммунистических партий России Казбек Тайсаев. Предлагаем вашему вниманию материал нашего корреспондента Ольги Вахоничевой.
Отмечать годовщину октябрьских событий 1917 года коммунисты начали уже в понедельник. В разных городах России прошли митинги и демонстрации. Для московских левых 89-я годовщина Великого Октября не просто традиция или праздник. «Мы уверены, что митинг и демонстрации будут ярким показателем единения русского народа», заявил член Центрального комитета Компартии Казбек Тайсаев.
Демонстрация начнется с метро Маяковская. В 17.00 начало демонстрации, и на Театральной площади в 18.00 начнется сам митинг. Эти мероприятия у нас 89 лет, вы знаете, 89-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. И независимо от того, что власть решила по-другому, мы все равно пойдем этим маршрутом. Я знаю, что не хотят нам разрешать завтра проводить демонстрацию, но решение принято, коммунисты соберутся, и мы пойдем обязательно. И мы ожидаем, что завтра будут десятки тысяч людей, недовольных сегодняшней ситуацией, сегодняшней жизнью,
заявил член Центрального комитета Компартии Казбек Тайсаев. После официальной отмены выходного дня 7 ноября несанкционированное выступление сторонников Компартии – это борьба с существующей системой, которая в нынешней ситуации обрела особый революционный смысл. Праздник в отместку Кремлю, как его уже окрестили журналисты. День народного единства 4 ноября, по мнению Тайсаева, объявлен специально для того, чтобы разделить общество.
Столкнулись с тем, что в разных местах общество разделилось. В одном месте проводился русский марш, в другом месте там христианский марш, в третьем месте демократический. Демократы проводили и так далее. Вспомните советские годы, только коммунистической партии удавалось объединить в одни ряды. Для всех это был народный национальный праздник. И объединял этот праздник все народы, все конфессии, всех людей. А сегодня, вот, к сожалению, в связи с тем, что официально отменили этот праздник, праздник человека труда. Тот, который своим трудом добывает себе пищу, растит детей и так далее, а не для того жулья, который для себя придумали 4 числа праздник. Детей воспитывают в Лондоне или где-нибудь в других странах. Миллиарды свои копят в Америке или Швейцарии, поэтому никакой национальной политики у них быть не может, потому что хоть голос поднимут в поддержку России, им тут же перекроет Америка все их счета за рубежом. Основной лозунг – это все во благо человека труда.
После праздника все силы коммунисты направят на предвыборные предвыборной кампании в регионах, что станет хорошим опытом для подготовки декабрьских выборов в Госдуму. Политические прогнозы Казбека Тайсаева весьма оптимистичны.
Несмотря на то, что вот на нашем поле создали искусственно новую партию, вот этот жиропень, партию жизни, родина пенсионеров, общество левее. То, что происходит сейчас в России, так жить нельзя. Жизнь в России существует только внутри МКАДа. А за МКАДом идет уничтожение. Ежегодно мы теряем до миллиона населения. Тысячами исчезают из нашей карты селы, деревни и так далее. Наша задача выиграть выборы, не набрать 15-20%. Мы готовимся к выборам в Государственную Думу. Большинство в Государственной Думе будет за нами.
Говорил член ЦК КПСС Казбек Тайсаев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Осталось ли для вас праздником 7 ноября? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска.
Я никакой разницы нет. Ты 7-й, что 4-й. Какая мне разница? А 7-го? Что мне делать? Как обычный день?
Знаете, на меня этот праздник-то еще толком-то не пришелся. Поэтому праздником как таковым не считала его.
Если говорить о детстве, то да, нам нравилось просто встречаться во время демонстрации. Съезжались люди с разных мест, и никто никогда не понимал никакой идеологической, собственно говоря, подоплеки. А после этого, когда не стало тех демонстраций, то и остальное осталось так ничем. Поэтому нет, ни праздник, да и особо и не было. Любимый мой праздник – это Новый год.
Остался. Лучше его 7-го праздновали, чем 4-го. Мы уже привыкли к этому. Всю жизнь прожили с этим праздником. Ну, 7-го я буду работать. Вот, хотя и пенсионерка, потому что жить очень тяжело на пенсию.
Я вообще праздники не признаю. Я рабочий человек, мне некогда было праздновать. Такая огромная была семья, что я не успевал зарабатывать. Я все время в строю ходил на 7 ноября. Холодно, особенно в Ульяновске. Стоишь там, понимаешь, на площади, и мне рассказывают, как построим коммунизм.
Но если мы его не празднуем, значит нет. Ностальгические воспоминания с детства остались. А праздник самого мы не отмечаем.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, осталось ли для вас праздником 7 ноября. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:38. Что делает Анджелина Джоли в Индии, а Леонардо Ди Каприо в Сьерра-Леоне? На волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Голливудская звезда Анджелина Джоли встретилась в Дели с заместителем министра иностранных дел Индии Анандом Шармой и обсудила с ним идеи Махатмы Ганди и проблемы беженцев. Джоли выразила восхищение тем, что индийцы, несмотря на собственные экономические проблемы, дают приют миллионам беженцев из Бангладеш, Шри-Ланки, Афганистана и Мьянмы. Джоли снимается в Индии в фильме об американском журналисте Дэниеле Перле, который был убит экстремистами в Пакистане в 2002 году. Из тюрьмы в Эритрее освобождена певица Эйлен Берхане. Она была арестована в мае 2004 года, вскоре после того, как у нее вышел новый альбом. Берхане принадлежит к запрещенной в Эритрее евангелической церкви и исполняет религиозные песни. Согласно заявлению правозащитной организации Amnesty International, условия заключения Берхане были бесчеловечными. Ее держали в металлическом контейнере для грузовых перевозок и пытали, заставляя отказаться от своей веры. В Эритрее официально разрешено исповедовать только ислам, католицизм и лютеранство. Представители Африканской ассоциации производителей алмазов выразили обеспокоенность предстоящим выходом на экраны голливудского фильма «Кровавый бриллиант». Действие картины, главную роль в которой играет Леонардо Ди Каприо, происходит в Сьерра-Леоне, где гражданская война, вызванная борьбой за алмазные прииски, унесла десятки тысяч жизней. Фильм выходит к Рождеству, когда цены на драгоценности поднимаются, так что время для премьеры выбрано неудачно, заметил представитель ассоциации. Производители бриллиантов намерены провести рекламную кампанию с целью доказать, что они не подогревают военные конфликты, а события, показанные в фильме, остались в прошлом. Компания Sony объявила о том, что на этой неделе в продаже появится игровая приставка PlayStation 3. Работа над ней заняла 6 лет, а ее выпуск был задержан на полгода из-за технических проблем. Предыдущие версии приставки разошлись многомиллионным тиражом. К марту следующего года Sony планирует выпустить 6 миллионов экземпляров приставки. На 63-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался киносценарист Леонард Шрёдер. Самая известная его работа в кино – адаптация романа Мануэля Пуига «Поцелуй женщины-паука». За эту работу в 85-м году Шрёдер был номинирован на премию «Оскара». Он также написал сценарий фильма «Мисима. Жизнь в четырех главах» о знаменитом японском писателе, с которым был лично знаком. Этот фильм поставил в 85-м году его брат Пол Шрёдер.
На волнах Радио Свободы вы слушали панораму культурных событий. Представил ее наш коллега Дмитрий Волчек.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Саратова вас познакомит корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Саратовская пресса анализирует причины массового отравления суррогатным алкоголем в Балашовском районе. В медицинские учреждения области с начала октября поступили 137 человек с диагнозом токсичности. Гепатит. Пятеро из них скончались, сообщает Саратовская областная газета. По информации газеты «Саратовские вести», в течение одного дня на рынках Саратова сотрудники милиции изъяли 5500 литров спиртосодержащей продукции, продававшейся без положенных документов. Редакция еженедельника «Взгляд» решила проверить, как на самом деле обстоят дела с продажей алкогольных суррогатов в Саратове. Выяснилось, что реальная ситуация отличается от официальных сводок. На городских рынках по-прежнему без труда можно купить спиртосодержащую продукцию, а на одной из центральных улиц города работает ряд подпольных шинков, где за 20 рублей в любое время суток можно купить пол-литра отравы. Как показывает практика, надежда на то, что правоохранительные органы действительно всерьез занялись подпольными торговцами алкоголем, призрачна. Акцизный сбор с продавцов суррогата – прибыльное дело для стражей правопорядка, зарплаты которых всегда будут маленькими, сколько бы их ни повышали, пишет газета «Взгляд». 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима – такой приговор вынес областной суд убийцы саратовского журналиста Евгения Герасименко, сообщает еженедельник «Зеркало». Журналист, ставший жертвой грабежа, был убит в своей квартире 25 июля нынешнего года. «Пятно на совести» – так названа статья в газете «Саратовский Арбат». В ней рассказано о том, что слепых детей-сирот врачи глазной клиники медуниверситета выписали за нарушение режима. Дети испачкали обои. Персонал клиники объяснил свои действия тем, что ремонт детского отделения обошелся в 4,5 миллиона рублей. Простая истина, что лечебницы создаются для больных, врачам не пришла в голову. Незрячие не видят красивых обоев, и дорогой телевизор слепым вряд ли нужен. Может, стены в палатах лучше просто покрасить, а представления для чиновничьих комиссий устраивайте в своих кабинетах, пишет еженедельник «Саратовский Арбат». В Саратове прошел финальный тур Всероссийского конкурса артистов эстрады. Проанализировала итоги конкурса газета «Богатей». Можно не сомневаться, какие бы высокие устремления ни двигали именитым жюри, а решать, кого делать звездой, будут другие люди. Тезис о том, что спрос определяет предложение, к современному медийному продукту не подходит. Может, многие из сегодняшних победителей конкурса считают, что с их появлением на эстраде станет больше искусства и меньше бизнеса. Да вот беда, таланты никуда не делись, но в звезды попадают в основном не они. Пишет газета «Богатей». Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президентом Таджикистана на очередной, уже 7-й срок, переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. Мосгорсуд сегодня приступает к рассмотрению уголовного дела о взрывах у станции метро Рижская и на перегоне автозаводская Павелецкая в 2004 году. Российские коммунисты сегодня, 7 ноября, проведут в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программа «Экономический обзор».
Европейская комиссия повысила на 0,1% предыдущий прогноз темпов роста в 2006 году экономики 12 стран еврозоны и Европейского Союза в целом. Как теперь ожидается, они составят для стран, перешедших на единую европейскую валюту, 2,6%. Это почти вдвое выше, чем в 2005 году. Объем ВВП Европейского Союза в целом, по прогнозам, увеличится на 2,8%. В прошлом году прирост составил лишь 1,7%. Китай может начать переговоры с Индией о режиме свободной торговли, сообщил представитель Министерства торговли Китая в преддверии визита в Индию председателя КНР Ху Цзинтао. В случае создания новой зоны свободной торговли объединит две наиболее населенных страны мира, в которых проживают 2 миллиарда 400 миллионов человек. Переговоры о введении режима свободной, то есть беспошлинной торговли в двусторонних отношениях Китай уже ведет с Сингапуром, Австралией, Новой Зеландией и Пакистаном. В Катаре завершается строительство самого крупного в мире завода по производству автомобильного топлива из природного газа. Проект осуществляется совместным предприятием государственной компании «Катар Петролиум» и южноафриканской «Сасол», одного из ведущих в мире производителей синтетического топлива. В самой Южной Африке более 30% всего автомобильного бензина производится сегодня из угля и газа по технологиям, разработанным еще в 20-х годах прошлого века в Германии. Новый завод в Катаре построен на севере страны, в непосредственной близости от самого крупного в мире газового месторождения. В нем сосредоточено почти 10% общемировых запасов газа. Первый танкер с продукцией завода уже куплен одной из европейских компаний. Европейская ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, объявила о назначении Лакшми Миттала исполнительным директором компании. При этом он сохранит за собой пост председателя совета директоров. ArcelorMittal образована в результате недавнего слияния Arcelor и компании Mittal Steel, созданной индийским бизнесменом Лакшми Миттелом. На долю объединенной компании приходится почти 11% мирового производства стали.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российской валюты 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 11 копеек за евро. На мировых торгах евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
В Москве 6:48. Вы слушаете «Радио Свобода». Смертный приговор Саддама Хусейна. США за, Европа против. Какую позицию занять России? На этот вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» отвечал политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ожидали ли вы вот подобного вердикта Багдадского высшего трибунала?
Боюсь показаться нескромным, но ожидал. Так же, как ожидаю то, что его не казнят.
А насколько типичен вот в 21 веке вот подобный жестокий довольно средневековый приговор?
Ну, если мы возьмем 21 век уже теперь, то скорее не типичен. Если мы возьмем 20 век, то более чем типичен. Естественно, что на ум приходит прежде всего Нюрнберг, как исключительное событие по этой части. Да, если мне память не изменяет, вот таких приговоров, во всяком случае, в арабском мире было много. И, кстати говоря, вот те приговоры того нашего прошлого века, они осуществлялись. И более того, я просто видел фотографии этих казней в Сирии, например, где еще в Ливии, в том же Ираке, между прочим, но это было при самом Саддаме, в Иране. Так что в отношении 20 века тут нет ничего исключительного.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, не снимает ответственности с Россией за злодеяния Саддама Хусейна.
Россия, конечно, поддерживает, Советский Союз поддерживал Саддама. Он же был из числа тех людей, которые объявили о своей социалистической ориентации. Он был врагом Соединенных Штатов, врагом Израиля. Естественно, его поддерживали. И после того, как кончился Советский Союз, уже постсоветская Россия тоже его поддерживала. Тут и инерция была. Вот эта инерция антиамериканизма, что тот, кто против Америки, тот, естественно, наш друг. Если лет 10 тому назад прийти, скажем, на ежегодный прием в иракское посольство, вы бы увидели там кучу наших высокопоставленных товарищей. Генералы, и не только генералы. Почему? Потому что Саддам Хусейн – это враг Америки, враг Израиля, наш человек.
Ну, вы знаете, что такое ответственность? Ну, тогда все за все в ответе, я бы так сказал. Тогда все в ответе за то, что сейчас делает Туркменбаши. А он, между прочим, ну, конечно, масштабы не те, но по степени жестокости, я думаю, он, во всяком случае, в психологическом плане, и если вспомнить то, что он делает с политзаключенными у себя, и так, как он расправляется с оппозицией, ну, собственно, это два сапога пара. Только у того, конечно, масштабы больше.
Аналитик Первого телеканала, ведущий программы «Судите сами» Максим Шевченко, настаивает на вмешательстве России.
Я считаю, Россия, безусловно, должна заступиться за Саддама Хусейна. Ну, во-первых, потому что этот человек долгое время был союзником нашей страны. И если кто его предавал, то его предавала именно Россия. Его предал Горбачев, и потом его предал Ельцин. Два раза его предавали. Ну, по крайней мере, мы должны добиваться, чтобы Саддама не повесили, а расстреляли как офицера и как политика. Саддам является политическим заключенным и политическим преступником. Можно катить его как диктатора, но когда шакал и осел пинают мертвого льва, мне кажется, что это неправильно.
Так считает Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Он выступал в программе Владимира Карамурзы «Грани времени».
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном падении одного из титанов американского евангелического движения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Он гордо пережил 7 прямых бомбовых попаданий, 5 нападений камикадзе, взрыв торпеды под ватерлинией. Но в понедельник вязкое дно Гудзона стало непреодолимым препятствием для авианосца «Интрепид», превращенного в военно-морской музей и поставленного четверть века назад на прикол у набережной Гудзона в Нью-Йорке. Огромный корабль должен был совершить 5-мильный переход до заводского дока. На мостике «Интрепида» стояли уже совсем немногие служившие на нем ветераны. Но отчаянных усилий двух буксиров хватило лишь на то, чтобы сдвинуть авианосец на 5 метров от причала. По словам руководителей музея, они сделают еще одну попытку отбуксировать корабль через несколько дней, когда прибудет большая вода. Однако не исключено, как говорят ветераны, что легендарный авианосец уже окончательно выбрал для себя место вечной стоянки. Марихуана с доставкой на дом. Такую услугу, в основном для преуспевающих манхэттенцев, оказывала подпольная сеть. Она выращивала высококачественный наркотик в подвале дома в Вермонте и культурно обслуживала тысячи постоянных клиентов – врачей, юристов, финансистов, звезд поп-культуры. Товар доставлялся миловидными молодыми людьми. Он был упакован в виде сувениров. Качество продукции и обслуживание обеспечивало предпринимателям исключительный успех. По словам экспертов, случайный провал этой сети и попадание списка клиентов в руки полиции не остановит рост подобного бизнеса, поскольку преступления, связанные с марихуаной, не считаются особо опасными. Слезами и молитвами встретили члены одной из крупнейших американских конфессий, Евангелической церкви, небывалое покаянное письмо ее основателя, где он признается в грехе аморальности, лжи и просит прощения. Падение Теда Хаггарта стало одной из главных американских новостей. Слово Яну Рунову.
Это самое значительное за последние годы низвержение авторитетного американского религиозного лидера. Многие прихожане церкви «Новая жизнь» плакали, слушая чтение покаянного письма любимого пастора. В этом письме пастор Тед Хаггарт каялся в аморальных поступках и во лжи и просил прощения у паствы. А паства оплакивала своего падшего 50-летнего ангела, который признал, что пользовался услугами открытого гея, некоего Майка Джонса, 49 лет. Хаггарт – глава церкви «Новая жизнь» в городе Колорадо-Спрингс. Церковь насчитывает 14 тысяч прихожан. Он также несколько лет был президентом Национальной ассоциации евангелистов, которая представляет 30 миллионов верующих этого движения в христианстве. Хаггарт подал в отставку с поста президента ассоциации, а после частичного письменного признания своей вины он по решению церковного совета был отстранен от руководства собственной церковью «Новая жизнь». В письме пастор признал, что платил Майку Джонсу за массаж и за метамфетамин, но наркотиков не принимал и мужеложеством не занимался.
пастор Хаггард женат, у него 5 детей. Он активно выступал против однополых браков. Именно это, по словам Майка Джонса, заставило его придать огласке их отношения. Его, как гея, злило ханжество пастора, который, выступая публично против однополых браков, тайно пользовался его платными услугами. Чем можно объяснить столь низкую мораль проповедников? Сотрудник американского объединения за отделение церкви от государства Роберт Бостон говорит: «Пасторы – такие же обыкновенные люди, как и все. У них те же желания, те же искушения. Но проблема в том, что сами они думают, будто выше других, будто могут судить о том, что морально, а что аморально. Они судят других, но не себя, особенно в том, что касается сексуальной природы, и впадают в грех. Причем не чуть-чуть, а очень даже». Пастор Хаггард, которого журнал «Тайм» назвал в числе 25 наиболее влиятельных религиозных деятелей Америки, считает, что за обвинением его в гомосексуальной связи стоит политика, ибо он был одним из самых ярых сторонников введения в американскую конституцию поправки, запрещающей однополые браки.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти неизвестная в США европейская звезда намерена стать звездой американской. Испанец Алехандро Санс устроил небывалую рекламу своего нового диска «El Tren de los Momentos», пытаясь покорить самый прибыльный музыкальный рынок мира. Ну а пока он известен в Америке в основном благодаря песне «La Tortura», которую он исполнил с Шакирой.
Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
В Америке сегодня программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает на волнах Радио Свобода, а очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Ну а в следующем часе мы предложим вашему вниманию вот такие темы.
Итоги выборов в Таджикистане, похороны памятника Ленину в Нижнем Новгороде, влияние технического прогресса на парламентские выборы в Голландии.
Ну а главную тему утреннего выпуска программы «Время свободы» определить легко. Она связана с сегодняшней датой, 7 ноября, красный день календаря в Советском Союзе и многих других странах. Осталось ли для вас праздником 7 ноября? Именно этот вопрос мы предлагаем вниманию слушателей «Радио Свобода». Присылайте нам сообщение на наш пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный.